христианской школы. И в частности касаемся основных догматических истин, на которые особенно направлена мысль этой школы. Сегодня я бы хотел вам показать то, что утверждается и что можем мы ответить в связи с догматом христианским, догматом Боговоплощения. Помните, как-то однажды я вам приводил несколько выдержек и несколько... касающихся вопроса о Боговоплощении в язычестве. Вы, наверное, вспоминаете о воплощении Кришны, помните там 20-е воплощение. Может быть, даже помните о том, что говорил Эпикур, или уже все на свете забыли по поводу возможных воплощений. Забыли все, тщательно забыли. Но это я вам могу напомнить. В этом плане проблема небольшая, если будут очки во тьме видящие. Вся суть именно в этом. Да. А вам во тьме писать? Ничего, водите точнее пальцем по бумаге, и все в порядке. Но не ручкой. Да. Хорошо, это я вам могу, вам даже процитировать. Ну, в общем, идея какова? О чем? Идея вам ясна, что наши оппоненты утверждают, что христианский догмат Боговоплощения ни на одну йоту не представляет из себя что-либо принципиально отличного от учений естественных религий. И в качестве доказательства приводят, пожалуйста, вам различные мифы древних религий, в которых мы действительно наблюдаем картину непрерывных боговоплощений. Эти воплощения носят различный характер. Если мы коснемся учения о воплощении религии Средиземноморья, будем говорить так, региона Средиземноморского, то здесь мы наблюдаем такую картину. Боги воплощаются, принимая своего рода маски, различные маски на себя. Поэтому мы видим, что эти воплощения являются не только не единичными, но и приобретают самые различные формы. Например, вот сейчас я вам приведу пример, они очень такие любопытные, хорошо иллюстрируют. Зевс, например, превращался то в быка, то в сатира, то в орла, даже в золотой дождь. Это Зевс. Это греки. Римляне. У римлян Юпитер превращался в дракона, крылатого змея громадных размеров с рогами на голове. Богиня Цибела, например, в дерево. Латона в перепела. Что этим сам подчеркивали они? Подчеркивали, что боги принимали различные формы в зависимости от нужд людей или своих собственных интересов. То есть принимали как бы своеобразные маски, представляясь людям в различных формах. Но это совсем не означало, что они на самом деле воплощались. Насчет этого Эпикур сказал очень точно и хорошо. Это стоит запомнить. Вот что говорит Эпикур. Боги не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными. Боги не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными. Вот догмат религий, естественных религий, политеистического характера, которые имели место в средиземноморских странах. Несколько иная картина, но по существу подобная, наблюдается в религиях Индии, или, будем говорить одним словом, в индуизме. Там картина другого порядка. Там преобладает учение о так называемых перевоплощениях или аватарах. Чем характеризуется это учение? Божество, оказывается, не просто может воплощаться и менять свои маски, как это имеет место уже в предыдущем варианте, но, оказывается, божества исторически воплощаются и перевоплощаются, являясь людям для определенных целей. Причем специфика тут в чем состоит? Что боги не только воплощаются в одном каком-то виде, допустим, лице, но одновременно могут воплощаться в целом ряде сразу различных форм. В человеке, в вепре, в рыбе. Это так называемые коаватары. Эти воплощения могут идти по возрастающей линии. То есть, когда-то Вишну воплотился в рыбу, когда-то в дерево, когда-то, может, какое-то животное друг. Так? А затем уже, как помните, он 20-е воплощение Вишну, 20-е воплощение, воплотился в Кришне. Кришна и есть Вишну. Но какой Вишну? Воплощенной в образе и подобии человеческом. То есть сами эти воплощения идут по нарастающей, по эволюционному пути развития, если хотите. Ну а дело вот в чем, что в индуизме эти воплощения означают не что иное, как некие воплощения первореальности. Сама же первореальность, она скрыта от глаз человеческих. И все эти воплощения являются только различными модификациями первой реальности для сознания и чувств человеческих. Вот такова, собственно, картина воплощений, которые имеют место в естественных религиях. По-моему, теперь есть все основания поговорить о специфике христианского учения Боговоплощения. Я почти не касаюсь догматической стороны вопроса, в надежде, что вы здесь достаточно уже знакомы с этим. Хочу только отметить следующее, что все христианское учение о Боговоплощении строится, если хотите, или лучше сказать, выражено в своем существе догматическим определением Четвертого Вселенского Собора. Оно как раз показывает все существо христианского понимания этого догмата. Как известно, орос, то есть определение, Четвертого Вселенского Собора гласит, что Бог воспринял естество человеческое, и это соединение является неслитным, неизменным, нераздельным, неразлучным. Это соединение естеств или природ, божественной и человеческой. Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Что бросается сразу же в глаза, когда мы сопоставим это догматическое определение с мнениями и учениями естественных религий, о которых мы с вами говорили? Первое и важное. Христианство говорит о том, что Бог Слово воспринял цельную, полную, без всякого изъяна человеческую природу. То есть без того, чтобы что-то не было принято. что не воспринято, то не спасено. Воспринято именно цельное человеческое природа и истинная человеческая природа, не мнимая, не кажущаяся, а действительная. Вы знаете, что уже в Древней Церкви имела место ересь, так называемая ересь докетизма, которая, собственно, выражала собой не что иное, как языческое представление о Боговоплощении. Докеты так и говорили. Бог воспринял маску на себя. Его воплощение было не действительным, а только видимым, видимостью, мнимым. Это было осуждено как ересь. На самом деле это даже не ересь, а это есть чисто языческое верование. Но поскольку оно хотело именоваться христианским, то, естественно, оно приобретало характер ереси. Так вот, значит, первое и важнейшее условие. Христианство говорит об истинной человеческой природе Христа. Не мнимой, не кажущейся, а истинной. Второе. Бог Слово, воплотившись, соединился с человеческой природой навечно. Не временно, не на какой-то период, не для каких-то сиюминутных целей, а навечно, нераздельно, неразлучно. Если хотите, это было прямым вызовом всему языческому сознанию. Далее. Соединение это имело такой характер, что не повлекло за собой ни изменение божества, божественной природы, ни изменение человеческой природы. Произошло не смешение божества с человечеством, и получилось что-то среднее, полубог, получеловек. Христианство говорит, нет. А две природы соединились в одной ипостаси Бога Слова. Кстати, почему это важно отметить? Поскольку, например, в греко-римских религиях мы видим о том, что мифология наполнена такими сюжетами, как, например, что боги соединяются со смертными женщинами и рождается полубог, получеловек. То есть нечто среднее. Человек и Бог. Рождение Христа, Боговоплощение, не имеет ничего общего, опять-таки, и с этой естественной, кстати, идеей. Не правда ли? Божество соединяется с человечеством, кажется, должно быть что-то среднее. Естественно это, логично, вполне. Христианство решительно отвергает эту идею. Никакого смешения не произошло. И Христос не есть полубог, получеловек. Его ипостась остается божественной ипостасью при наличии двух цельных, без изъяна, без смешения природ. Очень важный и следующий момент, на который следует обратить внимание. Мы как-то с вами говорили, для каких целей воплощаются боги. Все эти цели носят характер большую частью чисто земной и часто очень чувственной. И не случайно, помните же, друг Сократа, как с возмущением говорил, если бы я поймал эту Афродиту, я бы пронзил бы ее копьем за то, что она развратила у нас только прекрасных и чистых женщин. То есть это же мифология. Это же мифология, это же фантазии человеческие изображали, для чего воплощается Бог. Для чего? Чем живет творец этой фантазии, тем живут и действующие лица. Дух творит себе формы. Страстное существо и творит все по своему образу и подобию. Поэтому и боги воплощаются для войн,
для разврата, для пиров, если хотите, даже для торговли, для помощи людям в каких-то житейских делах, а иногда для вреда людям для этих житейских делах. В лучшем случае для чего они воплощаются, как, например, Кришна? Для чего? Для того, чтобы людей научить пути истины. Но вы помните, чему он научал? Сколько у него там было сыновей-то? 160 тысяч. Это поистине путь истины. Лучше не придумаешь. Но одним словом, воплощение носили характер чисто целенаправленно на земные нужды и земные интересы. Я говорю, в лучшем случае это имело характер, может быть, и вечный, но тогда людям давалось только знание этого пути. Но часто это знание давалось таким образом, что было сопряжено с примерами прямо противоположного характера, что имеем место в случае с Кришной. Цель Боговоплощения в христианстве, как она изображается в христианском учении? «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что мы здесь имеем? Во-первых, причина воплощения – любовь Божия. Любовь Божия. Кстати, вот еще раз, каждый раз приходится сталкиваться вот с этой правовой, юридической точкой зрения. Да. Воплощение, то есть характер, не удовлетворение, а любовь Божия. Так возлюбил Бог мир. По любви воплощается. Бог для спасения человека. Значит, причина воплощения – любовь, цель воплощения не земная, а исключительно небесная. Дарование людям спасения, восстановление их падшей природы. Христос рождается, прежде падший восставите образ. Вот теперь мы услышим скоро. Вы слышите цель? В тропаре предпраздноства. Христос рождается, прежде падший восставите образ. То есть восставить что? Вот то повреждение, в котором находимся мы. Дать возможность через это спасение человеку. Никаких земных, временных интересов нет даже, нет ни речи, ни слова, ни мысли в христианском учении о Боговоплощении. Все ориентировано на вечную жизнь человека, то есть на какую осмысленную жизнь человека, на жизнь в Боге. Этим опять-таки христианство принципиально отличается от учений языческих религий. И вы знаете, тут очень важный момент из следующего порядка. Вот я сказал, что причиной Боговоплощения является любовь Божия. Прошу обратить ваше внимание на это еще раз. Вы понимаете, что в чисто естественном плане не было оснований у человека и нет оснований у человека, чтобы думать о том, что Бог есть любовь. Какие были основания думать? Человечество не знало, какое божество, чем оно наполнено. Оно знало, что оно сильное, всемогущее. Это оно знало. Оно знало, что божество может делать все, что угодно. Это знало. В лучшем случае оно поднималось до чего? До идеи праведности, справедливости Бога. То есть то, что Бог наказывает злых и награждает добрых. Это, пожалуй, то высшее, до чего доходила естественная мысль человеческая. Но не доходила она до понимания того, что Бог есть любовь. Поэтому мы не находим фактически ни в одной религии такого акцента, какой мы имеем в христианстве, на том, что Бог есть любовь. Бог правды еще, пожалуйста. Но Бог любовь? Нет. Правда, я должен вам сказать ради справедливости, что нельзя сказать, что совсем не было этой идеи в сознании человеческом. Это нельзя сказать. Кое-где иногда мы находим. Это идеи какие? Выражались, правда, в более низком плане, что Бог милосердный, что Он милостивый, что Он может помиловать. Но вы понимаете, какая разница между милосердием и любовью? Милосердие – это есть своего рода снисхождение того строгого судьи праведного, который может снизойти. Но оставалась идея правды, главной, а не идея любви. Люди боялись божества, поэтому люди шли на самые страшные жертвы, лишь бы умилостивить Бога. Приносились в жертву даже младенцы, даже люди, человеческие жертвы приносились божествам, лишь бы умилостивить их гнев. Христианское откровение о воплощении Сына Божия воочию показало людям, что истине есть величайшая любовь и величайшее смирение. Такая любовь и такое смирение, о котором мысль человеческая никогда не могла даже представить себе. Ведь не случайно же апостол Павел пишет: мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн. Это поистине соблазн. Эллинам безумие. Это поистине соблазн и безумие, что всемогущее божество, Творец, вдруг претерпел подобного рода казнь. Знаешь, это совершенно противоестественно. Не случайно, еще раз повторяю вам, те религии, а что, плохо слышно? То-то же, хотел мне опять в рот засунуть эту грушу. Это очень серьезный, друзья мои, момент, на который как-то иногда мы мало обращаем внимания. Но это серьезнейший момент. Естественная мысль, повторяю вам, никогда не могла и не доходила до этой идеи. Почему христианство показалось миру абсурдным, безумным, соблазнительным? Потому что оно, на первый взгляд, низвело божество до уровня худшего, низшего, чем даже уровень человеческий. То есть христианство показало, что Бог есть безграничная любовь и безграничное смирение. Я обращаю еще раз внимание на второе, на смирение. О любви мы довольно часто еще слышим, но почему-то забываем об этом втором, что Бог безграничное смирение. Для нас это особенно важно, когда мы говорим, что целью христианской жизни является является то, на что указал Господь. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Совершенство это есть. Совершенство это есть. Смирение в любви и любовь в смирении. Повторяю еще раз вам, нет истинной любви без смирения. Так же, как, кстати, истинного смирения без любви. Тогда приобретает характер только смиренничания. И очень легко иногда раскусывается это, удивительно просто. Раскусывается это, удивительно просто. У меня вот было несколько случаев, правда, с монахинями, которые, ой, грешные, но они знают, что надо говорить грешные, что надо смиряться. Вот, и взял и сказал: ой, матушка, да что ж вы такие-то, странно, такие грешные. О, ну что было потом? Кошмар! Лучше бы и не говорил. Надо было сказать: ах, 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 как хорошо, а тут взял дурак человек и правда подумал, что она грешная. Беда сущая. Да. Действительно, истинное смирение без любви немыслимо, так же, как и истинная любовь без смирения. Вот этот христианский догмат Боговоплощения, он показал нам воочию, кто есть Бог. Кстати, вы видите, я говорю о Боговоплощении, и вдруг привожу вам о Христе распятом, в котором есть соблазн и безумие. Обратите внимание, вот наша наука, до чего она схоластична. Мы берем отдельно догмат Боговоплощения, отдельно догмат искупления там, или спасения, все делим, забывая о том, что на самом деле, по существу, это же неделимый акт кеносиса, неделимый акт от воплощения до воскресения. Это единый, неделимый акт спасения, который совершил Господь ради нас, людей. Кстати, вот это деление, оно часто приводит к очень многим сложным вопросам и, видимо, даже часто софистического характера. Вопросы, которые часто приобретают трудноразрешимый характер. И более того, отсюда могут возникнуть даже дискуссии, не имеющие по существу продуктивного характера. Вот помните, вы сказали, какую природу принял Христос человеческую? До грехопадения Адама или после грехопадения? Одни отцы говорят то, другие отцы говорят это. Как же быть непримиримые? Все примиряется, если мы только поймем, что весь этот акт от Благовещения до воскресения Христов есть единый и неделимый. Тогда скажите, какая природа во Христе? Человеческая природа какая? Какая? Если возьмете, вот, как неделимый цельный акт. Вы понимаете, это какие сложности? Если мы говорим, что неделимый, пожалуйста, тогда что же получается? Тогда что бы вы ни говорили, а в конечном счете это будет какая природа? Цельная, чистая, восстановленная. То есть Христос восстановил в первозданной чистоте же через свои страдания эту природу. Но начинается спор, когда же восстановил? Одни в воплощении, другие в Гефсиманском саду, третьи на кресте, четвертые в гробе. Ну, как только вы возьмете это как единый и целостный акт, единый и целостный акт, по подобию того, как человека нельзя сказать, что он состоит из руки, ноги, головы, правда? Давайте отвинтим одну, заменим другой, пёсей головой, например, правда же? Это же очень интересно будет. Это неделимое, целостное существо, так и это акт спасения человека от воплощения до воскресения есть единый целостный акт. И тогда в этом целостном восприятии отпадает этот вопрос даже. Попытка же рассмотреть отдельно приводит вот к таким затруднениям. Одни отцы говорят то, другие говорят это. Почему важно посмотреть на это как на целостное? Потому что для нас важен результат. Результат какого? Восстановление прежде падшего образа. Христос рождается прежде падшей, восставите образ. Это происходит в деле подвига Христова. В какой момент? Это уже схоластика, по подобию того, как схоласты рассуждали. А в какой момент происходит пресуществление? Я вам говорил, как остроумно по этому поводу пишет Эразм Роттердамский в своем сочинении «Похвала глупости». Помните, он там здорово пишет. Апостолы совершали Евхаристию и знали ее силу и действие на душу, но помереть не на самом этом месте, если бы хоть один из них смог бы ответить на вопрос точно, а в какой момент происходит пресуществление? Ни один бы из них не ответил. Зато наши фомисты, наши скотисты запросто вам ответят. Точно, до последнего мгновения. С издевкой пишет он, изображая, чем занимаются разумные, так называемые разумные люди. Эразм Роттердамский, да. Кстати, очень интересная переписка с Лютером. Очень интересная. Вот такой том у нас издан где-то лет 15 тому назад, по-моему, Эразм Роттердамский, его сочинение,
и в частности там его переписка с Лютером. Очень любопытная, да. Его Лютер так поносит такими крепкими ругательствами, это невозможно просто. Ну, правда, и разум тоже не совсем в долгу остается. В общем, 16 век в этом отношении очень любопытен, надо сказать. Ну, так вот, братцы мои, значит, значит, догмат Боговоплощения свидетельствует нам о потрясающем, о том, что, если уж говорить нашим языком, несовершенным и грубым, что существо Божие есть любовь. Хотя, конечно, каждый из вас может резонно возразить, можем ли мы говорить о существе Божьем? И я скажу, нет, конечно, не можем. Да? Но второе, ну, самую суть, то, что нам доступно, что наиболее нам понятно, что более всего нам открыто, Бог есть любовь. Это открывается нам из христианского догмата Боговоплощения. Опять-таки, то, что не знал мир до Христа. Вы видите, сколько принципиальных совершенно отличий христианского догмата Боговоплощения от языческого. Ну, если хотите, то можно привести еще и такие мысли, что Боговоплощение – это же, в конце концов, не просто акт божественного спасения, это главное, но оно является и примером, фактом каким? Свидетельствующим о законообразном, то есть о правильном нашем строе жизни. Бог есть любовь. Бог смирил себя до смерти. Вот пример нашего отношения к человеку. Тот, кто не смирит себя, тот, кто не возлюбит друг друга, в том числе и врагов своих, тот не может быть христианином. Христианское учение о Боговоплощении – это пример, это идеал, это образ, это норма для нашей жизни, нашего назидания, нашего научения. Как разительно отличается здесь от языческих религий. Сравните Христа и Кришну. Сравните Христа и тех богов, которые воплощались по древнеримской, древнегреческой мифологии. Контраст – это разные полюса, свет и тьма. Ну и потом надо понять такую вещь, что Боговоплощение является для нас доказательством нашего воскресения. Ибо христианство утверждает, что именно через смерть, а именно воплощение и было уже смертью, воплощение уже было смертью, ибо принять на себя это бренное наше тело, это уже было принять добровольно на себя смерть. Через это распятие, распятие плоти греховной, оказывается, происходит воскрешение плоти вечной. Вот чему научает нас Христово воплощение. Необходимо распятие, чтобы воскреснуть. Без распятия нет воскресения, без страдания нет блаженства, без унижения нет славы. Этим христианство принципиально против всей мирской психологии. Мир ищет как раз славы без унижения, блаженства без страдания. А христианство считает, невозможно это. Мерою смирения дается благодать человеку. Степень духовного совершенства определяется опять-таки мерою сознания своей греховности и недостоинства. Весь христианский духовный путь жизни направлен куда? В духовном пути снисходит человек постепенно, смиряется. Мир весь противоположен по своей духовной тенденции. Видите, как многому научает нас Боговоплощение. и как оно радикально отличается в своем существе по всем направлениям, если хотите, от естественного взгляда тех религий, которые фантазировали о возможных контактах Бога с человеком. Я, может быть, еще обращу ваше внимание на один момент, который представляет, ну, некоторый вопрос, не проблему, конечно. Откуда сама идея Боговоплощения в язычестве? Надо полагать, что то первое откровение, во-первых, которое было дано людям, уже содержало в себе эту идею. Во-вторых, присутствует в нашей природе человеческой интуитивная потребность в непосредственном контакте с Богом. Возможно, что именно эти две идеи, заложенные и пронесенные в истории и в человеке, они и определили то колоссальное разнообразие форм и идей, в которых человечество рисовало вот то воплощение, о котором оно мечтало. Ведь человечество, наверное, сохраняло идею, что придет вот тот, который спасет нас. Эта идея присутствовала всегда. И вот начала работать естественная человеческая мысль. До его пришествия уже рисовала фантазии и картины, как оно будет. Причем не думайте, что это были какие-то попытки, ну просто глупости и все. Клали палец в рот и все. Тут что-то было другое, более глубокое. Это было действительно было развитие той естественной потребности человека в Боге, которая присутствует в нашей природе. Я бы дал вам такой образ, что вот эти все дохристианские учения о Боговоплощении, это есть своего рода та кукла, в которой играет маленькая девочка. Ну скажите, почему она играет в куклу? Что она, понимает что-нибудь? Абсолютно ничего не понимает. Мальчишки, давай гвоздь, молоток, топор и бог знает что еще, машину. Да, как правило. Девочки, давай тряпицы и куколку. Ничего она еще не понимает, но ей давай именно куколку, и она будет с ней нянчиться. Это факт. Природа, сама природа уже толкает ее к этому. Вот эти все языческие учения, если хотите, о Боговоплощении и о Боговоплощениях, и не только об этом, и являются своего рода куклой, куклой, которая нянчила языческое сознание, не понимая часто того, откуда это исходит и что означает. Девочка вырастает, становится матерью. Как? Есть разница между ребенком и куклой? Вот точно такое же соответствие между христианским фактом Боговоплощения и языческими грезами этих воплощений, которые мы наблюдаем в истории. Еще один момент. Задержу немножко ваше внимание. Мне бы хотелось разобрать одно возражение чисто философского порядка, которое также выдвигается по отношению к христианскому учению о Боговоплощении. Оно таково. Христианство же учит о том, что Бог вездесущий Дух, необъятный и неограниченный. Ничем не ограниченный. Не только какими-либо материальными формами, но не ограниченный ни пространством, ни временем. Так что ж тогда христианство говорит, что Бог вочеловечился? Разве может Бог быть ограничен какой-то тварной человеческой природой? Не противоречит ли оно само себе, утверждая это? Ну что ж, тогда приходится задавать видимо, некоторые вопросы нашим оппонентам, чтобы показать, насколько бессмыслен этот вопрос. А что такое это? Это очки. Интересно, хорошо. Это что такое? Стол. А то стул. Верно, точно. Это часы. Это микрофон, вот этот несчастный. А что все это такое? Все это есть не что иное, как наша мысль, наша идея, воплощенная в конкретных материальных формах. Что такое картина, что такое музыка? Вообще все, что такое, что мы делаем, что сделано, все это есть не что иное, как воплощение наших идей, наших чувств, наших переживаний, наших замыслов и так далее. Оказывается, все творчество, так называемое, человеческое, представляет из себя воплощение тех духовных начал, которые присутствуют в человеческом сознании. Можете ли вы поместить мою мысль куда-нибудь и сказать, сколько она весит, какой она длины и с какой скоростью она передвигается? От одного места к другому. Ну, смешно говорить об этом. Даже это, вы видите, даже наши, так сказать, духовные проявления, или лучше сказать, проявления нашей духовной природы, так, даже они, оказывается, не будучи сами по себе ограничены какими-либо материальными формами, могут быть воплощены, не теряя всех своих духовных параметров. Мы можем говорить только, да, это замысел прекрасный, но сделали-то очень несовершенно. О чем это мы говорим? Прекрасный замысел, а сделали несовершенно. То есть мы говорим о какой-то прекрасной идее, но которая воплощена очень неудачно. Или говорим иногда наоборот, точно наоборот. Великолепное в художественном отношении произведение, блестящее, с ужасной идеей. Раз, «Мастер Маргарита» Булгакова. В художественном отношении блестящая вещь, ничего не скажешь. Блестящая просто вещь. Силен, талант, идея, бесовщина сплошная. Оказывается, наша мысль, может воплощаться, не теряя при этом всех своих свойств, присущих ей, как порождению духовного начала человека. Да, стол мы сделали, стол — это есть воплощение моей мысли. И верно, через стол мы видим эту воплощенность, но тем самым мысль сама по себе не потеряла всех своих свойств. Каких свойств? Неограниченность, если хотите.